сегодня будем сейчас закончим Аристотеля и начнем уже философию эпохи эллинизма, как я и обещал. Так, на следующей неделе у нас лекция, я думаю, будет. Несмотря на то, что на первом, ну, уже на дневном отделении пойдет уже зачетная сессия. Но у вас, по-моему, зачетов-то нет. Но я не думаю, чтобы вам на среду поставить зачет. Вот. Поэтому мы проводим лекцию. И тогда будет, нам бы еще, на самом деле, вот сегодняшнюю лекцию, нам бы еще как минимум 3 лекции, включая сегодняшнюю. Тогда я дойду до конца античности. Вот. Если 2 лекции, то, конечно, будет очень сложно. Вот. Ну, ладно, поехали, чтобы время не терять. Значит, аристотелевская этика изложена в его 3 трактатах, как я вам уже говорил, Никомаховой этике, Евдемовой этике и Большой этике. Вот, я назову только самые основные этические идеи Аристотеля. Во-первых, Аристотель в этике предстает как антиплатоник. Что значит антиплатоник? Это значит, что Аристотель не принял главную платоновскую интуицию, а именно интуицию о том, что в основе этической деятельности человека лежит познание идеи блага. То есть Аристотель не принимает интеллектуализм и теоретический характер платоновской этики и не принимает ее абстрактный идеализм. По Платону мы можем действовать этически только в том случае, если мы путем долгого воспитания и изучения наук, методом диалектического познания, дойдем до познания идеи блага вообще. Для Аристотеля этот путь неприемлем. Неприемлем по разным соображениям. Там он высказывает критику и категориальную, а именно он говорит о том, что благо не является сущностью, благо – это качество. Второй аргумент, более важный, мне кажется, и более характерный для Аристотеля, это то, что знание общего блага, знание блага вообще, не даст человеку определить, какое конкретно действие он должен совершить. Если, например, я плотник, то знание идеи блага не подскажет мне, как хорошо сделать телегу. Да? То есть по Аристотелю для того, чтобы действовать на благо, чтобы действовать правильно, чтобы действовать хорошо, мы должны не просто знать некую идею блага, мы должны знать обстоятельства, в которых мы действуем, мы должны знать время, в которое мы действуем, мы должны знать все приметы и ситуации, в которой мы вынуждены действовать. Только в этом случае мы можем действовать хорошо. Для Платона проблема была очень простая. Знаем идею блага, не знаем идею блага. Для Аристотеля здесь гораздо сложнее. Этика должна быть не математической наукой, как фактически у Платона получается. Этика должна быть знанием более широким, более широкого порядка. Еще один момент, в котором Аристотель выступает как антиплатоник. Для Платона этическая деятельность полностью подчинена знанию. Во всяком случае, в самой простой схеме платоновского учения так можно сказать. Для Аристотеля этика – это практическая наука, в которой абсолютная достоверность невозможна. В Никомаховой этике Аристотель формулирует очень важный принцип, что знание, характер знания определяется характером предмета. О вещах математических или о вещах метафизических возможно точное знание. О вещах практических точного знания требовать нельзя. Нельзя переносить критерии математического знания на принципы человеческого поведения. В этой сфере Аристотель допускает гораздо больший, ну, если хотите, распрут шатания, да, более осмотрительно выстраивает свою этическую систему, в отличие от, ну, скажем так, платонизма. У Платона у самого ситуация несколько сложнее, и, можно сказать, даже гораздо сложнее. Дело в том, что в государстве человек же, помните, существо трехчастное, да? Он состоит из вожделения, из воли и из разума, да? Причем вожделеющая часть и волевая часть, они гораздо больше, чем разумная часть, да? И задача человека в государстве это подчинить волевую часть и вожделеющую часть деятельности части разумной. Нету абсолютного примата разума, Платон учитывает, что в человеке есть и вожделение, и воля. Да? Но все-таки для Платона интеллектуализм Платону в гораздо большей степени свойственен. Аристотель от этого интеллектуализма отчасти дистанцируется. Это как бы второй момент, который мы должны отметить в плане аристотелевской этики. Затем, еще один момент, довольно важный, связан с тем, что Аристотель определяет высшую цель этического действия человека, высшей идеологической деятельности человека, счастья, прежде всего, как деятельность. Не как знание, а как деятельность. То есть, это опять-таки выражение его антиплатонизма. В платонизме, если я знаю идею блага, то я, соответственно, уже этичен. По Аристотелю я могу сколько угодно знать идею блага, или идею мужества, или идею справедливости, но пока я ее не реализую, пока я ее не воплощаю в своей деятельности, я не могу действовать этически. И счастье по Аристотелю – это прежде всего деятельность. Формальное определение счастья в Никомаховой этике звучит так: деятельность души согласно добродетели. То есть, когда я действую согласно добродетели и добродетелям, только тогда я реально достигаю счастья. Счастье – это деятельная жизнь, а не жизнь исключительно теоретическая и познавательная. Вот это, на самом деле, очень важно для аристотелевского понимания как бы человеческого счастья. Затем, Аристотель гораздо более, опять-таки, примыкает к такому греческому здравомыслию, греческому здравому смыслу в том, что он, несмотря на то, что учит, что счастье – это деятельность, согласно добродетели, делает очень важную оговорку, что для того, чтобы человек был счастлив, все-таки не вполне достаточно только действия, согласно добродетели, необходимы некоторые внешние обстоятельства. Вот это очень важный момент, по которому позднейшие перипатетики будут постоянно конфликтовать и полемизировать, например, со стоиками. Стоики фактически будут говорить в духе аристотелевского определения, что для счастья необходима только добродетель. Да? Аристотель делает оговорку. Внешние обстоятельства являются также необходимыми для счастья. Аристотель ориентируется здесь, на самом деле, фактически на употребление обыденного языка. Он говорит, мы не назовем человека счастливым, если он действует, пусть даже он действует согласно добродетели, если он безроден, нищ, уродлив и болен. Внешние обстоятельства по Аристотелю имеют отношение к человеческому счастью. Он здесь выступает фактически как философ здравого смысла. То есть не философский радикал и философствующий экстремист, как это часто бывало в стоической школе, но выступает как философ здравого смысла. Не называют люди такого человека счастливым. Это тоже довольно важный момент. Далее. Мы говорили, что счастье – это деятельность согласно добродетели. Этих добродетелей Аристотель выделяет два класса, две группы, два рода добродетелей. Одни из них – добродетели практические, другие – теоретические. Здесь важно вспомнить, что Аристотель в своей психологии осуществляет деление между практическим разумом и теоретическим разумом. И у того и у другого разума есть своя деятельность. Есть деятельность практического разума, она образует основу практических добродетелей, есть деятельность теоретического разума, она образует, она дает основу, создает основу для теоретических добродетелей. У него Аристотель формулирует очень интересное учение о практических добродетелях, о добродетелях деятельности. А именно о том, что это, эти добродетели являются, являются серединой. И вершина добродетели по Аристотелю – это середина. Ну, возьмем такую простую добродетель, как мужество. Да? По Аристотелю, что такое мужество? Мужество – это середина между двумя крайностями. Это середина между трусостью и бесшабашностью. Вот мужественный человек – тот, кто с помощью практического разума в надлежащее время и в надлежащей ситуации действует средним образом. И этот средний путь является по Аристотелю наилучшим. Это не, вот здесь довольно важное нужно сделать различие. Потом в римской практической философии Гораций и многие другие будут говорить о золотой середине. Имея в виду старую максиму «ничего слишком». Да? У Аристотеля это не совсем так. Он не говорит о том, что нужно как бы везде соблюдать середину. Середину нужно соблюдать между двумя крайностями. И эта середина между двумя крайностями будет истинной точкой существования этой добродетели. Понятна разница или не очень? По Горацию просто надо постоянно действовать с осторожностью и с аккуратностью. По Аристотелю дело не в осторожности и не в аккуратности, а в точном суждении, которое попадает, как меткий стрелок, попадает именно в середину. Гораций не говорит о попадании в середину. Говорит, не надо слишком, да? А Аристотель говорит, что надо, нужно попасть. И вот это попадание есть, соответственно, вот это золотая середина. Это, если точнее, просто середина аристотелевская. То есть вершина добродетели, говорит Аристотель, середина. По-гречески он выражает очень кратко и очень емко «акротос месотос». Акротос – это вершина, месотос – это середина. Вот акротос является месотос. И в «Никомаховой этике» Аристотель в нескольких книгах с этой точки зрения анализирует классические греческие добродетели – мужество, справедливость, благоразумие. Вот, анализирует практически добродетели – дружбу. Очень интересный анализ дружбы его в «Никомаховой» и в «Демовой этике» Аристотель дает. Это практические добродетели, это добродетели, которые мы применяем в политической жизни. Вершина человеческого бытия, как человека, это его политическая жизнь. И вот в этой политической жизни мы должны действовать согласно добродетелям. Вот этим практическим добродетелям, попадая своим суждением каждый раз в середину. Вот. Но, как вы помните из психологии Аристотеля, я об этом вам говорил, и об этом речь шла немножко, когда мы о метафизике говорили. Человек по Аристотелю, он с одной стороны человек, а с другой стороны он существо божественное. В него извне входит божественный ум. Помните, мы говорили про ум, который как бы извне входит. Вот у этого ума извне есть созерцательные или теоретические добродетели. Это прежде всего добродетель мудрости. И по Аристотелю для человека, как существа, причастного к этому божественному уму, для него уже важны вот эти теоретические добродетели, добродетели знания. И вот здесь уже не работает логика добродетеля как середины между двумя крайностями, а эта логика работает только в практических добродетелях. С помощью теоретических добродетелей человек достигает самого высшего счастья. Аристотель на самом деле, несмотря на весь антиплатонизм, отчасти платонизмом все же остается заражен, потому что теоретические добродетели для него гораздо выше. Но вот здесь есть такая тонкость, то, что теоретические добродетели, они работают для человека как для божественного существа, а практические добродетели работают для человека как для человеческого существа. Понятно это или не очень? Тем, что он способен достигать абсолютно истинного знания. Например, знание математического. И для Платона, и для Аристотеля это знание абсолютно истинное. Фактически вот это учение о божественности человека, да, оно возникает у Аристотеля из необходимости как-то объяснить, каким образом человек – это довольно ничтожное, ошибающееся существо – может высказывать совершенно необходимые и непреложные истины. Вот для Аристотеля познание математическое – это истина, в которой нельзя усомниться, и которой не может быть найдено другого объяснения, кроме этого ума божественного, приходящего извне. То есть для него божественность человека – это его мысль, то, что он обладает теоретическим, логическим и математическим мышлением. Это свидетельствует о его божественности. Там вот не сострадание, не прочие христианские добродетели, а прежде всего мышление делает человека богоподобным. И получается у Аристотеля такая двойственная ситуация, что один и тот же, что человека он рассматривает то в плане своего знаменитого определения «человек есть зоон политикон», живое политическое существо, да, и тогда работают все практические добродетели, то он его начинает рассматривать как одинокого теоретика, который уже фактически не живет в обществе, да, во всяком случае общественные добродетели к нему не то что неприменимы, но не они определяют как бы суть его деятельности. Фактически Аристотель, он стоит как бы на границе между двумя эпохами, между эпохой старого полисного сознания, и в начале, в первых трех книгах «Никомахова этики», там Аристотель фактически такой мощный полисный идеолог, человек не может быть счастлив вне общества, человек не может быть счастлив вне полиса, это его естественная среда обитания. Я не буду рассказывать о политике аристотелевской, и у нас ее не будет в экзаменационных билетах, но вот сейчас я только упомяну то, что для Аристотеля полис – это нечто, город, нечто существующее не по соглашению, как у атомистов, и не в силу необходимости разделения труда, как у Платона. У Аристотеля полис существует по природе. Что это значит? Ячейкой полиса общества является семья. Семья возникает природным образом. Из семьи постепенно возникает деревня, из деревни возникает уже из объединения деревень, так называемого синайкизма, возникает город. Город – это не искусственное образование, существующее из-за того, что кто-то с кем-то договорился. Город, полис, общество, государство существуют по природе. И в первых трех книгах «Никомаховой этики» Аристотель выступает в качестве вот такого идеолога полиса. Но дальше он, видимо, потому что этот полис трещал по швам, это действительно так, у него появляются типичные эллинистические мотивы. Мы их увидим на примере всех трех главных эллинистических школ, и эпикурейцев, о которых сегодня пойдет речь, и у стоиков, и у скептиков. У него появляется этика отдельного индивида. Да, у Аристотеля это отдельный индивид, это прежде всего индивид мыслящий, теоретик, но тем не менее. У Платона, вспомните, какая картина у Платона? У Платона философы, да, они познают идею блага, но не для своего собственного счастья, а для того, чтобы в свете этой идеи блага управлять полисом, да, управлять обществом. А у Аристотеля теоретические добродетели уже никак с политическими не соотносятся. То есть теоретическая добродетель существует абсолютно сама по себе. Вот. И к полису отношения не имеет. Вот. То есть, видите, довольно двойственная картина у Аристотеля в его этиках. Я, кстати, очень хотел бы, чтобы, опять-таки, если вы будете что-то читать из Аристотеля, да, ну, конечно, наверное, многим из вас, если кто-то вообще как бы серьезно хочет прочитать Аристотеля, хочет читать метафизику, но метафизику вы в русском переводе фактически вряд ли можете понять. Я сам ее не понимаю, когда читаю по-русски, я не понимаю. Ну, там и по-гречески, в общем, нельзя сказать, что это такой общедоступный текст. Вот. Но этики можно читать, нормально они читаются. Вот «Никомахову этику» в четвертом томе сочинения Аристотеля, хотя бы первые три книги прочитайте. она любопытна, она интересна, она, опять-таки, написана с позиции, ну, отчасти здравого смысла. И любопытная книга, а если вы целиком прочитаете, вы узнаете о очень многих, как бы, сторонах греческой этической жизни, тем более сейчас, вот в современной, как бы, философской традиции, и во французской, отчасти в английской, как бы все больше и больше внимания уделяется именно вот этому этическому компоненту греческого философствования. Греческий опыт жизни, греческий опыт размышления о как бы основах человеческого совместного бытия, это обсуждается сейчас и философами. Например, ну, приведу такой пример, знаменитый Мишель Фуко, да, он постоянно в своих поздних работах берет Аристотеля и эллинистическую философию в качестве отправных точек для своих рассуждений. Вот, то есть это не антикварная, как бы, дисциплина, это очень живая дисциплина. Я уж не говорю такую про, там, не знаю, какую-нибудь Ханну Аренд, вот, ученицу Хайдеггера, ее книгу «Вита Актива», вот, и другие фигуры. Советую вам действительно Никомахову «Этику» почитать, тем более перевод довольно хороший перевод Нины Брагинской. Вы можете это читать. Вот. Ну вот, что касается Аристотеля, да. А теперь мы переходим, собственно, к философии эпохи эллинизма. Несколько слов о самом эллинизме. Что, собственно, включает в себя понятие философии эпохи эллинизма? Хронологически. Это период, который начинается в историческом плане со смертью Александра Македонского, то есть 323 года. В философском плане можем годом позже начинать, 322 годом смерти самого Аристотеля. И продолжается он, период эллинизма, разные есть датировки, как бы, эллинистической эпохи. На мой взгляд, наиболее удачная, удобная датировка – это 30-й год до нашей эры, год морского сражения при Акции, когда объединенные силы Клеопатры и Антония потерпели поражение от легионов Октавиана Августа. С этого момента начинается принципат в Риме, и начинается тот период, который сейчас историки философии обозначают философией эпохи империи. Вот, до этого момента мы говорим о философии эпохи эллинизма. Чем характерен сам эллинизм? Эллинизм характерен тем, что, во-первых, происходит очень тесное сближение греческого и восточного мира в результате завоевания Александра. Да? Греки Александра, ну, македонцы и греки Александра завоевывают Персию, Египет и северо-западные области Индии. А в результате этого появляется то, чего не было до сих пор, во всяком случае, в таких масштабах, появляется некий греко-восточный мир. Это имеет огромное значение для вот этого периода в развитии греческой философии. Например, вот среди школ, о которых я буду говорить, одна из самых влиятельных школ Стоики, да, среди отцов-основателей школы греков очень мало. Основателем школы является Зенон, который по национальности уже не грек, который по национальности своей финикиец. Кроме того, в конце уже этого периода появляются греко-иудейские учения. То есть Греция и Восток сближаются так, как они до этого не сближались. Это очень важный момент. Второй момент. Та греческая философия, о которой мы говорили до сего момента, это была философия, которая создавалась в рамках греческих полисов. Да? И Гераклит, и Парменид, и Платон, они граждане своих полисов.
теперь полисное как бы полисное существование не полностью уничтожается, конечно, но отходит на второй план. В мир эллинизма разделен между тремя огромными империями, между тремя огромными диадохиями, между Птолемеями, которые правили в Египте, между македонскими царями, которые правили, собственно, территорией континентальной Греции, и династия Селевкидов, которые правили на территории, фактически на территории Персии. Ну, Птолемеи, династия Диадохия Птолемеев в Египте, македонские цари – это Македония и Греция, и, соответственно, Селевкиды, которые правили на территории, ну, условно, я называю территорией бывшей персидской монархии. Человек этой эпохи уже перестает считать полис последней реальностью своего бытия. Для него полис становится уже лишь малым образованием внутри некоего большого образования. Именно в эту эпоху рождается и идея, и слово космополитизм. Собственно, стоики сформулируют то, что человек, он не просто политес, да, а он политес ту косму, космополитес. Не просто гражданин, а гражданин космоса, гражданин мира. И уже очень активно будет использоваться понятие ойкумены, вселенная. Человек уже не является только полисным гражданином. Иногда это у нас даже слишком сильно формулируют, что полисное сознание полностью ушло и появилось как бы сознание общемировое, общевселенское, космополитическое. На самом деле нет, полисы это не ушли, они остались. И как бы не надо считать, что эти огромные монархии были очень централизованными организмами. Нет, они там централизация была довольно небольшая. С городов взимались налоги, да? А муниципальное самоуправление было довольно развитым. И полисное сознание у греков, в греческой, кстати, части мира, оно остается почти до конца античности. Вот если брать типических греков, Эпикура, некоторых из поздних неоплатоников, у них Плутарха, некоторых поздних неоплатоников, у них нормальное полисное сознание, осложненное вот этим общей картиной монархической и имперской, но в принципе оно остается. Вот. А у римлян уже потом как бы вот это мировое сознание, всемирное сознание, оно по-настоящему, конечно, сформируется потом в Риме, не в Греции. В Риме же никогда не было вот этого полисного ощущения полиса. Рим, он был чем-то, что постоянно расширялось, чем-то, что постоянно двигалось и захватывало все новые и новые земли. В этом смысле христианство – это римский феномен, а не греческий. Несмотря на то, что первые тексты христианства были на арамейском и греческом языке. Вот. Это как бы второй момент, то, что полисное сознание отходит в сторону.